Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию с интернет-портала «Православие и мир». Автор протоиерей Александр Салтыков. «Кого анафематствовал патриарх Тихон или верить ли обещаниям коммунистов?» Может ли христианин быть коммунистом? Как церковь относится к Ленину и к революции? Об этом говорит декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, историк церкви, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, протоиерей Александр Салтыков. За последние два десятилетия после падения атеистического режима по воле Божией в нашей стране, наряду с массовым открытием храмов, возникновением некоторого количества учебных заведений, стали также публиковаться книги и документы. Из вновь публикуемых документов и новых исследований стала все более подробно выявляться небывалая картина ужасающих преследований, обрушившихся на русскую церковь и на весь русский народ в течение ряда десятилетий. Но странное явление. Чем больше появляется вновь открытых и построенных храмов, и чем больше написано книг, тем меньше люди знают о своем недавнем прошлом. Эпоха гонений становится уделом специалистов-историков. Как будто речь идет о чем-то доисторическом, а не о буквально вчерашних трагических событиях, имеющих колоссальное значение для всего будущего нашего народа. Но человек, не знающий своей истории, слеп. Не понимать, что прошлое и будущее неразрывно связаны, значит примитивно мыслить. События эпохи гонений должны по-настоящему и всесторонне изучаться во всех школах и получать в учебниках достойную оценку. Однако происходит обратное. Трагизм прошлого замалчивается. Новое поколение растет в уверенности, что советское время было прямо-таки каким-то замечательным периодом благополучия, успехов. Официальная пропаганда успешно действует, демонстрируя толерантное, предупредительно изысканное отношение к коммунистической партии как к уважаемому, достойному партнеру. Общественная психология такова, что если каждый день белое называть черным, а черное – белым, то множество людей в конце концов так и начинают думать. Советская эпоха это как раз и подтвердила блестяще. Чтобы не быть обманутым, нужно иметь хорошее образование. Но сейчас речь идет у нас о главном, что происходило в нашей стране после 1917 года. В 1918 году, 19 января, по старому стилю, святой патриарх Тихон направил всем верующим послание о неслыханном гонении, обрушившемся на русскую церковь. Это было извещательное окружное послание в начале тяжелых испытаний с призывом к верующим сплотиться вокруг Матери Церкви и самым резким осуждением гонителей. Это историческое послание раз и навсегда дает церковную оценку гонения, равного по силе гонениям раннехристианского времени на русскую церковь, а с нею на весь народ. О гонителях, погромщиков, храмов и убийцах сказано: «Остановитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя бы по рождению принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем из всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение, изымите злаго от вас самих». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 13 стих. Далее перечисляются основные преступления гонителей. Разгром и уничтожение храмов, в том числе расстрел храмов Кремля, кощунство, отвержение таинств, захват храмов и обителей, которые объявляются каким-то народным достоянием, уничтожение православных школ, которые обращаются в училище безверия или даже в рассадники безнравственности, захват имущества под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться законной волей самого народа, широчайший обман народа, Власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, над Святой Церковью Православной. Захватчики именуются в послании также безбожными властелинами тьмы века сего. В заключение послание призывает всех верующих становиться в ряды духовных борцов и выражает твердое упование, что враги Церкви будут посрамлены и расточаться силой креста Христова. Кто же эти люди, творящие, согласно посланию, сатанинские дела? Они нам хорошо известны. Это Ленин и все прочие деятели новой власти. Не называя их, послание ясно указывает на власть, обещавшую право, свободу, порядок, но творящую прямо противоположное. Не случайно послание получило в православном народе название «анафема советской власти». Это новая власть, совершившая вооруженный переворот в октябре 1917 года, и только что силой разогнавшее учредительное собрание состояло из большевиков и отчасти из левых эсеров, с которыми большевики вскоре покончили. Таким образом, именно большевики, коммунисты, в первую очередь анафематствованы патриархом Тихоном, и, что особенно важно, эта анафема подтверждена заседавшим в то время поместным собором Русской Православной Церкви. Поэтому анафема, наложенная патриархом на гонителей, становится соборным деянием и никем и никогда не может быть отменена, кроме равного соборного решения, что, как очевидно, невозможно. Именно поэтому в послании указывается, что эти гонители подлежат страшному проклятию потомства. Потомство – это мы, современные люди, освободившиеся уже 20 лет назад от их гнета, но до сих пор не осознавшие значения всего произошедшего за время их правления. За 70 лет государственного атеизма, насилия и тоталитаризма люди в немалой степени привыкли к беззаконию как к некой норме и ему почти не противятся. Каковы могут быть последствия такой нравственной пассивности, понять нетрудно. В наши дни иногда можно даже услышать, что, мол, коммунисты стали другими. К сожалению, это совсем не так. Современное поколение, конечно, не знает, какова тактика коммунистов, выработанная Лениным и Троцким. Обратите внимание, например, что на съезде РСДРП 1903 года было решено принимать в члены партии верующих рабочих. Это было разрешено потому, что в тот момент это было выгодно, поскольку среди рабочих было много верующих. Но сразу после революции отношение к верующим резко меняется. На праздновании 4-й годовщины Октябрьской революции Ленин заявил: «Мы с религией боремся хорошо». Уже были убиты тысячи священнослужителей, уже было разрушено множество церквей. А в материалах 10-й партийной конференции в 1922 году Ленин писал: «Наша главная задача – борьба с религией, но не надо этого выпячивать». Не надо выпячивать, потому что время еще не пришло. Но несколько позже, когда гражданская война уже кончилась и коммунисты вошли в полную силу, они сразу развернули еще более массовый террор против церкви. В том же 1922 году на секретном заседании советского руководства было решено считать православную церковь последней контрреволюционной партией. Таким образом, церкви был вынесен смертный приговор. Террор велся против всех сословий. Уничтожить как класс – знаменитая формула террора 20-30-х годов, о чем нынешняя молодежь не имеет никакого представления. Как класс – это значит всех. Уцелеть могли лишь единицы. Уничтожали как класс аристократию, дворянство, купечество, духовенство, интеллигенцию, зажиточное крестьянство. И все объявлялись врагами народа. Как, зачем, почему? Это ведь и есть без малого весь народ. Но в послевоенный период, когда классы были уже уничтожены, положение мало изменилось. Продолжали уничтожать всех инициативных, независимо мыслящих. Всю страну покрыли густой сетью концентрационных лагерей, о которых сейчас предпочитают не говорить, а напрасно. Народ должен знать подлинную историю трагического 20 века. Народ, не знающий своей истории, бессилен и становится игрушкой в чужих руках. Лишь, пожалуй, с конца 70-х годов обстановка стала мало-помалу меняться, да и то очень медленно и незначительно. В народе рождался грустный юмор. Например, ходил такой анекдот. На некоем предприятии объявляется общее собрание. Выступает секретарь парторганизации и объявляет: «Завтра производится всеобщее повешение. Явка обязательна. Ставлю на голосование. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Принято единогласно. Вопросы есть?» Поднимается чья-то рука. «У меня вопрос. Веревку с собой приносить или на месте дадут?» Коммунисты пришли к власти в 1917 году в первую очередь на почве уже распространенного безбожия, а также невежества и несправедливости, всегда царящей в мире. Существовавшее при них мощное государство, так называемый СССР, развелось, с одной стороны, за счет тех возможностей, которые уже были заложены в предшествующее время при царской власти. Перспективы России были огромны и намного превышали то, что сделали коммунисты за период нахождения у власти. С другой стороны, укрепляя свою мощь, они одновременно буквально грубили и разоряли народ, и в конечном результате мы получили то, что имеем. Известно, как Ленин, еще будучи подростком, сорвал с себя крест и растоптал его ногами. Его последователи, принципиальные богоборцы, и, имея власть, вели непримиримую борьбу с церковью. Но при этом давно замечено, что в коммунизме есть некий собственный религиозный элемент, и это вновь подтверждается. Недавно на предвыборном съезде Компартии, в присутствии ленинского скульптурного бюста на сцене, господин Зюганов выдал Ленину мандат, все же посмертный, естественно, номер один, что было показано по телевидению. Удивительно лишь, почему он ему не поклонился. Зал принял события с энтузиазмом. Стало быть, верит, что душа Ленина жива, иначе что же может означать сия публичная акция? И в советское время они твердили, что Ленин и теперь живее всех живых, даже называли его вечно живым, и также выдавали ему мандаты. И еще хорошо звучит пророчески: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». И верно, будет делать свои прежние дела, но дела совсем не такие, как внушали детям. Мы знаем, великий Ленин заботлив и ласков был. Реальные дела были иные. Так, по поводу событий в Шуе в 1922 году, он требовал дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. После этого пусть объяснят, что у него теперь за жизнь там, за гробом. Кстати, в свое время нельзя было даже и помыслить о таком вопросе. Сразу схлопочешь тюрягу. Теперь время иное, пока иное. Только что им тут говорить? Они ведь вслед за своим учителем выдают себя за атеистов и требуют от всех быть атеистами. Но скажут, что это, мол, метафора. А беда в том, что ведь метафора, как образный прием, скрывает веру в некую особую внутреннюю реальность, то есть в душу, в вечность, в духов. Так что пусть они признают, что верят в некоего вечного Ленина, который беспощадно и с предельной жестокостью воюет против Иисуса Христа, Господа нашего. Вскоре после вручения мандата мертвецу и открытия в Уфе памятника Ленину в окружении толпы народа и красных флагов, господин Зюганов отправился в храм Христа Спасителя в Москве к поясу Пресвятой Богородицы, о чем также было возвещено в СМИ, причем даже с фотографиями. Говорят, он даже берет благословение у священников. Но, как известно, двум богам не служат, ибо одного, сказано, такой человек будет любить, а другого ненавидеть. Какому же богу служит господин Зюганов? В Святом Писании сказано, что нельзя поклоняться Христу и Велиару. Также нельзя поклоняться одновременно Христу и Ленину. Однако, как мы уже говорили, в 1903 году можно было принимать в партию верующих, правда, только до захвата власти. Это ведь вопрос тактики. У Ленина есть статья «Две тактики социал-демократии», которые в обязательном порядке изучали студенты всех вузов. Там сказано, какой должна быть настоящая умная тактика борьбы за власть. В союзе с мелким капиталом уничтожить крупный капитал, а потом уничтожить мелкий капитал, то есть своих союзников. Вступать в союз ради власти можно с любыми попутчиками, ведь их потом убрать нетрудно. Сказано откровенно. Такая позиция неудивительна, ведь Ленину принадлежит еще одно замечательное определение, что такое нравственность. Оказывается, по этому определению нравственно то, что выгодно пролетариату и никому более. А что выгодно этому непогрешимому пролетариату, определяют, разумеется, коммунисты. А выгодно экспроприировать экспроприаторов, включая любого мужика, если у него есть лошадь. Так что, если очень хочется власти, можно даже зайти в храм, раз религия в наши дни популярна. Пусть верующие полюбуются. Можно ли верить обещаниям коммунистов? Судите сами. Они вновь обещают создать некий рай на земле без Бога и ничего другого. На самом деле они лишь стремятся достичь власти и удерживать ее любой ценой, что уже показала история. Как людям им можно доверять лишь при том условии, что они полностью реально откажутся от ленинской идеологии, в которой изначально заложены идеи богоборчества и предательства, и от всех прочих малоразличимых коммунистических вариаций, и действенно покаются во всех преступлениях, содеянных их предшественниками. А пока что близятся выборы, и общественные деятели обсуждают, какая партия сколько наберет голосов. Идет борьба, растет взаимное недоверие. Коммунисты борются за правду и обещают выставить огромную армию собственного контроля для отслеживания нарушений. А в советское время не было никаких партий, кроме коммунистической. Никаких конфликтов, и удивительное дело, все дружно шли на выборы и также дружно и единодушно голосовали за единственную партию. И представьте себе, голосование всегда было необыкновенно успешным. Эта удивительная партия всегда набирала не менее 99% голосов. И вы должны думать, что это получалось благодаря необыкновенной демократичности, мудрости, заботе о гражданах и прочее. При этом голосование всегда было открытым. Зачем там всякие кабинки? В чем секрет таких необыкновенных достижений? Предоставляю догадаться читателям. И весь народ пел. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Однако ни одного человека не выпускали за границу без особых собеседований и проверок. Почему-то об этом все уже забыли. А может быть, следует помнить? Канонизация святых мучеников. Канонизация святых новомучеников и исповедников российских, пострадавших за веру Христову на соборе 2000 года, стала явным подтверждением пророчества святого патриарха Тихона в его послании о посрамлении врагов веры силою креста Господня. Но и сегодня мы не должны забывать о врагах веры. Анафема патриарха Тихона наложена не только на тех, кто когда-то сам разрушал храм. Анафема патриарха Тихона наложена не только на тех, кто когда-то сам разрушил храм, а и на всех тех, кто стоит за принципиальной богоборческой, а на всех тех, кто стоит на принципиальной богоборческой антирелигиозной позиции, на позиции возможного разрушения храмов и убийства людей за веру во Христа, на тех, чьи учения и практика призывают к этим преступлениям, к насилию и геноциду по религиозному или по любому другому признаку. Она наложена на всех, кто принимает ленинскую идеологию, на коммунистов, на вечно. Сменяемость поколений здесь не действует. Нельзя не признать, что те, кто сочувствует и содействует коммунистам, сами также подпадают под действие этого проклятия. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что эта статья принадлежит перу протоиерея Александра Салтыкова, декана факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, историка церкви, настоятеля храма Воскресения Христова в Кадашах. Опубликована она на сайте «Православие и мир» и называется «Кого анафематствовал патриарх Тихон или верить ли обещаниям коммунистов?». Я думаю, все, кто внимательно слушали эту статью, уже сделали для себя определенные выводы. На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!